Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Привет всем, с вами гиг-зона. Это Анатолий Чепенко, Олег Никитин и наш гость — Хитмен. Именно так. И пусть вас не смущает его костюм, потому что мы раскроем это по ходу.
Да, дорогие друзья, сегодняшний эфир у нас посвящен большой трагедии в мире гик-сообщества, да, вообще всех гиков. Неделю назад не стало одного из самых виднейших, наверное, на сегодняшний момент деятелей западной культуры, автора комиксов, человека, который, в общем-то, породил весь современный мир комиксов, весь современный...
Таким, какой он есть.
Да. И ко многим он, многие к нему относятся как к человеку, который открыл им, в общем-то, такой всю эту вселенную, да, богатую вселенную на различные истории, на особую философию, философию героев, не стало неделю назад Стэна Ли. И сегодняшний эфир посвящен этому легендарному человеку. Наш сегодняшний гость — профессиональный косплеер, человек...
Профессиональный косплеер. Кстати,
у нас
второй
прошлый раз...
профессиональный косплеер вот на нашем, как бы, на наших эфирах гик-зоны, именно вот наши с тобой, Олег. Вот, поэтому очень приятно тебя видеть, и как многие могут знать, а если не знать, я вам подскажу, что именно Спайдермен, и именно, скажем так, именно Спайдермена изображал Стэн Ли чаще всего на стендах Комик-Кона, еще что-то, и вот его вот эти вот... Кстати, скажи, как правильно? В смысле, как изначально было? Это было два пальца или три пальца? Потому что это, как знаешь, картриджи и, типа, естественная паутина. Как это правильно было?
Ну, на самом деле, смысл был в том, то, что когда Стэн Ли разрабатывал такого персонажа, как Человек-паук, Человек-паук не умел, соответственно, плести паутину.
Вот так
смысл
вот
был в том, что он именно, так как он студент, ну, грубо говоря, он в школе учился, насколько я помню, вот, и он сам что-то разрабатывал в своем костюме. Вот, и вот картриджи с паутиной, это было в первую одна из самых лучших разработок. И, в принципе, смысл был в том, то, что когда вот он делал, вот, скажем так, вот такой вот знак, вот, он, соответственно, двумя...
Активизировал какую-то кнопку, но
да, нажимал. Кнопку, соответственно, и, соответственно, у него вылетала паутина. Она бывала центральная, соответственно, чтобы, грубо говоря, цепляться за небоскребы.
Поражение,
да,
там,
на поражение.
Цепляться.
Да-да-да, соответственно, и, соответственно, разные боевые формы. В принципе, остальные пальцы он оттягивал для того, чтобы паутина не задевала их. Смысл был в этом.
Кстати, именно вот эту историю, мне кажется, теорию мы видим в последней игре Spider-Man, которая вышла, насколько я помню, в сентябре.
Спешл.
Да, я с удовольствием купил. Из денег, которые мне достали за гиг-зону, я решил, что именно все нужно в цех заплавлять, вот, и чтобы одно на другое работало. Вот. И там как раз объясняется, когда ты меняешь костюм и прочие-прочие все эти фишки. Действительно, очень здорово, интересно. Но потом пультик... Ой, пультик. Мультик 94-й, мультик, так пренебрежительно, мультфильм, скажем так.
Анимационная лента.
Анимационная лента 94-го года, если я не ошибаюсь, вот, нам рассказала о том, что она вообще у него природная своя была, как мутация, вот, у паучка, насколько помню. Или где-то это культивировалось,
не,
где-то
не, это
объяснялось.
Это как раз появляется в фильме, да, а в мультсериале 94-го он принял картриджи, они у него постоянно заканчивались.
Ну, за канон, в принципе, вообще идут комиксы, ну, The Amazing Spider-Man, который уже продолжается уже многие десятилетия, скажем так, серия комиксов. И там, в принципе, да, у него изначально были картриджи, но у него там была такая проблема, скажем так, с мутацией, он от которой, соответственно, вылечился, и, в принципе, как сказать, у него стала своя паутина вырабатываться природная.
Вот так это объясняется.
Да, но потом через какое-то время там уже была определенная арка комикса, за счет которой он снова потерял эту способность и опять перешел на картридж.
Наконец-то кто-то мне объяснил это вот каким-то теоретическим путем.
Это, в смысле, это вообще хорошо, что мы зовем в эфир настоящих специалистов из такого
мира. Да, которые знают, как паутина вылазит из вот...
Которые даже, я замечу, что не кстати... просто по начитке, да, и там про просмотру фильмов знают о персонажах, а примеряют на себя, так сказать, их шкуры.
Шкуры, да.
Ну, так оно
кожу.
И есть.
Скин точно. Так вот, а ты не ответил на вопрос. Три пальца оттопыренных или два? Потому что у Стэна Ли всегда было два пальца, вот чаще всего у него.
Тут просто проблема конкретно заключается в том, то, что ну, не каждый человек из-за физиологии может
сделать.
Мне, допустим, вот левый у меня получается, а вот правый мне вот мизинец, соответственно, не,
а получается, ну, ли у вас
заставляет задуматься, заставляет задуматься по поводу буддийских восточных мантр, да, когда складываются руки, простите, забыл.
Мне достаточно вот это вот, я не могу так делать, но есть куча людей в классе, да, вот, да.
Кстати, хочу заметить то, что такой же прием, ну, с телодвижением, скажем так, в форме пальцев есть у Доктора Стрэнджа, только он делает...
Когда он делает свои вот эти...
Он делает, вот по комиксам он именно вот так делает, соответственно. В принципе, многие сравнивали то, что, соответственно, это похоже очень с Человеком-пауком. И, в принципе, даже в комиксах, соответственно, еще в классические, ну, скажем так, бородатые времена, был момент, когда был кроссовер между Доктором Стрэнджем и Человеком-пауком, там, соответственно, этот момент...
Обыграли, да?
Да, обыграли.
Ну, мне кажется, Рон Диас, или как его зовут, наверное, тоже за это погрустил немножечко. Или, может быть, кстати, ну, вот вы помните «История Рока», как это появилась «Коза» у нас по-русски называется, вот, я не знаю, как на английском.
«Паук» был раньше.
Вот, так что извините меня, пожалуйста.
Я думаю, что есть смысл, раз уж мы посвящаем эфир, да, такому легендарному человеку, как Стэн Ли, мы воспользуемся приемом, который использовали в прошлый раз на эфире по Gravity Falls, да, где у нас тоже был косплеер, и устроим такое небольшое испытание «Правда-неправда» для нашего гостя сегодняшнего и для наших зрителей многоуважаемых.
Для ваших, наших зрителей.
Которые про смотрят вас, и те, которые нас слушают, пожалуйста, пишите в комментарии правильный ответ, если вы не согласны с нашим сегодняшним приглашенным гостем. Хитман, готов ли ты отвечать на вопросы про Стэна Ли?
Да, да.
Хорошо, тогда, Анатолий, ты будешь делать свои подзвучки замечательные? Правда, неправда.
Да, что-то подобное мы делали, я не помню, как.
Стэн Ли создал около 150 самых разных персонажей, правда, неправда?
Я думаю, скорее всего, правда, потому что все-таки по общему количеству персонажей Marvel насчитывает более 5000. То, что 150 персонажей создал именно Стэн Ли, вполне вероятно.
Ну, так как именно... как.
Да, здесь нужно заметить, что 150 правда, да. Но если мы залезем в интернет с этим вопросом, то окажется, что есть как бы общий перечень созданных Стэном Ли непосредственно персонажей при его участии, и итого будет... Глоссарий на 362 персонажа.
О, нет.
362.
Это, скорее всего, Люди Икс, потому что, учитывая команду Люди Икс, там их очень-очень много.
Тем не менее, да, в общем числе Стэн Ли подарил жизнь на страницах своих произведений 362 персонажам. Следующий вопрос. Правда-неправда, Стэн Ли был женат дважды.
Фух, интересный вопрос.
Семейные вопросы пошли.
Семейные.
Насколько ты гик?
Ага.
Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.
Сыграем, наверное, в угадайку. Ну, давай, допустим, да. Потому что, учитывая его жизнь, я думаю, скорее всего,
или как там?
Нет, дорогие друзья и дорогой наш хитман.
Человечище был однолюб, наверное.
Один раз он был женат. Ну, однолюб, не однолюб, давайте уж тогда не лезть.
Не будем поднимать этот вопрос, но тем не менее, как бы, жена была у него одна.
Жена была одна. На Джоанне Букок, он Букок, вот я, к сожалению, не нашел правильное ударение, в браке, с которой прожил он почти 70 лет, встретил ее в 1947 году, сразу же влюбился и сказал ей, что он всю свою творческую карьеру рисовал именно ее. Это была любовь с первого взгляда, и вместе они прожили долгую счастливую жизнь.
Действительно долгую. 95, мне кажется,
и это...
не каждый из нас и вас, дорогие наши подписчики, проживет, хотя мне очень этого хочется.
Всем будем это верить.
Всем желаем такой же сильной любви. Но, кстати, сама Джоанна была замужем дважды.
Вот, видимо, поэтому я перепутал.
Стэн Ли был огромным фанатом фильмов с Брюсом Ли.
Воу. Настолько прям серьезные вопросы.
Брюс Ли. Я только сейчас заметил, что Стэн Ли, Брюс Ли.
Ну, вообще, я знаю одного персонажа Marvel Comics, который, в принципе, тоже уличный герой на уровне как Сорвиголова. Его Чен Лу звали. И он очень сильно похож как раз на Брюса Ли. Просто вот, прям вот практически вот один в один. И он часто работал с Железным Кулаком, с Люком Кейджем.
С кем бы еще мог работать, кроме как Железного Кулака?
Вот, и, соответственно, он мастер боевых искусств, соответственно, кунг-фу, соответственно, он знал там тэквондо, карате, вот. Я просто точно не помню, с каких годов он был придуман, ну, не так уж, скажем так, часто у него читал комиксы. Но, наверное, учитывая данный вопрос, я, скорее всего, наверное, думаю, что, скорее всего, да.
И это правильный ответ. Стэн Ли был большим фанатом кинопроизведений с Брюсом Ли.
Я отбегаю.
Ура! Стэн Ли любил перечитывать Библию и особенно Ветхий Завет.
О, Библию? Угу. Не соглашусь.
Да, Стэн Ли был агностиком. Но, по признанию, в 2002 году он сказал, когда его напрямую спросили, есть ли Бог, Стэн Ли сказал примерно следующее, что я отвечу так. После некоторого молчания он сказал, нет, я ничего не буду говорить, я не буду делать вид, что я умный в этом плане. Он никогда...
Напоминаем, агностики — это те, кто сомневается до последнего.
Да.
И не выносит вердикт.
Хотя, надо сказать, то, что американское сообщество, вот именно фанатов Марвела и вообще людей, которые заинтересованы в этой теме, они, в принципе, сейчас вот подняли снова эту тему после... кончина замечательного человека.
Стэн Ли, Стэн Ли.
Да, уверовал ли он под конец жизни в Господа Бога. И мы об этом еще обязательно поговорим в сегодняшнем эфире по поводу вообще концепции Бога в вселенной Марвел.
Как они смотрят на этот вопрос.
Повлиял ли на это Стэн Ли. Но, кстати говоря, Стэн Ли очень... Он читал Библию в детстве, и более того, Библия ему очень сильно помогла в разработке вот всех мифологических персонажей, которые к нему относятся. Он говорил то, что фразеология вот именно той Библии в переводе, да, короля Джеймса, перевод
King
короля...
James, что самое.
Да. Она ему помогла в создании того языка, на котором говорят Тор и все остальные мифологические персонажи. Следующий вопрос, следующее утверждение. Стэн Ли родился в семье румынских евреев.
Спайди, напрягись. Речь о твоем творце.
Он по физике и химии больше.
Я знаю, что есть румынцы, знаю, что есть евреи, но румынские евреи — это что-то новое для меня.
Ну, это как выходцы, такое бывает. Это как русские американцы или американские русские. Теоретически это возможно.
Теоретически да, но не знаю, я, скорее всего, не буду с этим согласен.
Изначально Стэна Ли звали Стэнли Мартин Либер, и он действительно родился в семье румынских евреев, эмигрантов из Румынии, жили крайне бедно.
И когда мы посмотрим старые фотки, где он достаточно, может быть, в возрасте, но непреклонно, мы видим темные такие, как смоль, вот он такой, вот он прям еврей-еврей.
Да, ну, соответственно, как уже из прошлого утверждения мы выяснили, да, он был агностиком, но по происхождению он был еврей.
Опять же, кстати, нужно добавить к этому, если ты еврей, ты не можешь не знать истории Ветхого Завета, потому что это вокруг тебя окружает, потому что еврейство и вопрос, ну, вот Ветхого Завета, как бытие, еще что-то, они как истории, ты их точно знаешь. А если сейчас мы прикидываем, что-то еще было в Америке... тех лет.
20-30-е.
Это было 30-е. На слуху. В смысле, вот история, о чем говорить, если мы сейчас порой даже можем заехать в гостиницу где-нибудь в Америке и встретить Библию на полочке или в шкафчике внутри. И вот.
Обычно всегда они в полке хранятся. Я был в Соединенных Штатах в свое время в разных мотелях, но это было в 16-м году, я катался, скажем так, в Лас-Вегас Новый год отпраздновать. И мы...
Который, на секундочку, называется «Город грехов».
И он тоже. Где еще хранить Библии, кроме как...
Они всегда, соответственно, в тумбочках рядом с кроватью находятся. Вот в любом мотеле, в котором я был, у нас было порядка 10 мотелей, потому что мы катались по 4 штатам. Там была Юта, соответственно, Невада, получается, вот, Калифорния. Вот, и вот в каждом отеле.
Причем самое интересное, что и не факт, что верующие или неверующие, мы видим миллион, мне кажется, ну ладно, очень много мы видим отсылок в зарубежном кинематографе, мультипликации к Библии, потому что, ну, для многих, и даже если они не верят в нее как, ну, как инструкцию к жизни, как применение, они видят в ней какие-то источники вдохновения. И мы видим фильмы, которые снимаются совершенно не на верующую аудиторию, но там с названиями там Ной и прочее, прочее.
Как бы, захватывающие,
получается. Это захватывающе, да, и истории эпичные, надо признать.
Следующее утверждение. Всю свою творческую карьеру Стэн Ли был противником коммунистических идей.
Противником, но...
Красный паучок, напрягись.
Ну, в принципе, с учетом того... Противником, да, вопрос именно?
Именно противником.
Помню одну команду русских супергероев, «Зимняя стража», которая называется, и там прям очень...
Колосс, мне кажется, самый популярный оттуда ныне.
«Черная вдова».
А, ну да.
Не, ну это конкретно известные персонажи, но есть конкретно русская команда супергероев, которые у нас особо не афишировали. Вот, но
Marvel.
Marvel,
да. Да, вот так. Marvel, не вот. Там, где Red Sun и прочее.
Более того, кстати, у Marvel она наиболее вот развитая. Советские герои, точнее, ну, советские супергерои, именно Soviet Super Heroes, там команда супергероев советских, это вот фишка Marvel была. Mm-hmm. У DC, например, да. такого мы встретим крайне редко, таких ребят.
Там только отдельные персонажи могут быть.
Это, да, 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 да. А вот Marvel как-то очень тонко чувствовали эту тему, что если у США что-то, у холодной войны, да, обстановку, что если
и время есть... было, может быть, не самое располагающее для романтизации русскоязычных, или вот вообще как-то связывать с... ну, это железный занавес, это времена были как бы не самого теплого нашего общения между странами, континентами вот, и сверхдержавами.
Давайте вот разберем с этим утверждением, был ли он противником коммунистических идей.
Так, ну, в принципе, вот, с чего я начинал, с учетом того, что, в принципе, там настолько негативно в комиксе это не показывалось, да, но при этом герои всегда были приверженцы всего этого, грубо говоря, красногвардеец, Урса Бир, есть такой персонаж, вот, я думаю, нет.
Да, Стэн Ли не был противником коммунистических идей, он всегда был достаточно аполитичным человеком, человеком широких взглядов, и он... будучи агностиком, да, он никогда не утверждал, что какое-то утверждение или какой-то взгляд, да, политический, экономический, социальный, может быть окончательно верным. Но в эпоху войны во Вьетнаме, к сожалению, правительство США очень сильно давило на Marvel и просило все-таки делать антикоммунистическую пропаганду. Просто еще появилось огромное количество комиксов, которые сейчас можно спокойно совершенно обвинять в расизме. Но Стэн Ли тоже был не дурак и прекрасно понимая то, что он не хочет кривить душой. Он всегда заворачивал сюжет вот всех этих там историй про Капитана Америку, там про то, что паук там периодически сражался с...
Зимний солдат, или как он правильно называется по-русски?
Ну,
да, вот, да, мне кажется,
так и называется.
Да, «Зимний солдат», я правильно сказал. Вот. Мне кажется, оттуда, возможно.
Стэн Ли всегда хитро поворачивал сюжет таким образом, чтобы к концу комикс читатель не до конца понимал все-таки, а кто же был прав во всей этой истории.
Кто был плохой и хороший.
Кто был хороший, кто был плохой. Да. А вообще, есть ли хорошее и плохое? Да? Ну и, собственно говоря, в последних фильмах Marvel мы тоже видим то, что там далеко не все хорошие оказываются хорошие, и далеко не все плохие окончательно плохие. И в этом плане, конечно, Стэн Ли очень сильно постарался, чтобы ни в коем случае ни во что не скатиться, и более того, он сильно сожалел, то, что в какой-то момент он дал вот такую слабину и начал прогибаться и вкраплял в свои комиксы, которые в первую очередь должны были воспитывать в человеке какие-то...
возможно, героические качества.
Героические качества. Вместо этого он попытался...
Я не знаю, мечтательность.
Вместо этого приходилось вплести туда какую-то политику. Он был противником этого. Но...
в чем его очень сильно поддерживаю.
Естественно, что вся история с фашизмом, да, для него была крайне противна, потому что он был участником Второй мировой войны, он был на фронте, и он... И когда он рисовал карикатуры на фронте, да, изначально к нему в армии его офицеры относились очень негативно, потому что он был острый на язык не только в сторону фашистов, но и в сторону как бы своего правления, потому что прекрасно понимал, в каких условиях находится армия США. Его вовремя заприметили, его талант, и, собственно говоря, дали ему, так сказать, волю работать над проамериканской пропагандой на линии фронта. И он до конца жизни признался, что это были дни его вот службы во время Второй мировой войны, когда он наиболее чувствовал свое творчество востребованным для истории мира. Следующее утверждение. Стэн Ли работал не только на Marvel, но и на DC.
Да, думаю, было такое дело, скорее всего.
В 2000-х годах выпускались комиксы Just Imagine, в переводе на русский «Вы только представьте», где переосмыслялись основные герои DC. И, собственно говоря, компания Detective Comics предложила Стэну Ли вот такое вот интересное сотрудничество, которое превратилось в очень интересный проект, где основные все герои арк DC переосмысляются уже непосредственно Стэном Ли. Рекомендую всем ознакомиться. У Стэн Ли был собственный канал на YouTube, спонсируемый, собственно говоря, YouTube.
Интересно.
Снова в момент интересных вопросов.
Современных, актуальных.
Да. Ну, обычно, учитывая, что я на YouTube не так часто бываю, да, такие люди существуют. Но...
Друзья, переходите в ВК и Одноклассники. Поддержим русскую марку.
Ну, скажу так, что, в принципе, сейчас у нас такое время, скажем так, интернета. В принципе, многие, как бы, компании, я знаю, что есть там у DC вроде официальный канал на YouTube. Mm-hmm. Так что я подозреваю, что, ну, и у Стэна Ли самого, насколько я помню, Инстаграм и свой официальный. Ну, так что, скорее всего, да. У него на YouTube 100% должно что-то быть.
Да, да, это был большой проект Stan Lee's World of Heroes. И более того, была еще Академия Героев Стэна Ли, крайне интересный проект, где Стэн Ли обучает молодых героев из народа, Прям в прямом смысле. О, это просто взятые прям жители
Настоящие
США.
Настоящие люди, да?
Просто люди, да, которые хотят быть супергероями, которые не обладают суперспособностями.
Какую-то
он каждого из них обучает, да, быть настоящим супергероем.
Так, давай хотя бы пару правил, каких-то постулатов оттуда, мне прям интересно стало.
Вот это были скорее не вот такие там постулаты, обучение или какая-то вот такая академия в плане философии, а именно это был такой развлекательный проект, то есть, например, там толстого чувачка, которого была кличка то ли Шокер, то ли как-то так, как-то Шейкер, как-то его так звали.
Шейкер, возможно. Шокер.
Ну, он просто, его супероружием был Шокер. И его Стэн Ли отправил обучаться боевым искусствам, где парень понял, что да, чтобы быть супергероем, надо все-таки не только иметь с собой средства защиты от хулиганов, но и уметь как бы побороть их голыми руками.
И не одного.
И так далее. Да. Можем перейти к следующему утверждению, да?
Давай.
Стэн Ли терпеть не мог мангу, считая ее слишком однообразной и не имеющей художественной ценности.
Но тут я не соглашусь по той причине, то, что я помню, выходил мультик, Hero Man, если не ошибаюсь.
Hero Man,
в принципе, да. И он сам, Стэн Ли, был там нарисован. Он был представлен в этом мультике, по идее, в баре там был, где, соответственно, ходил, ну, главный герой этого мультика. А Стэн Ли, по идее, был барменом как раз. Вот, так что, скорее всего, вот я вот не согласен с этим утверждением, потому что он, скорее всего, именно любил.
Ну, из всех прошлых, да, утверждений, Стэн Ли был очень прогрессивным человеком, человеком широких взглядов. Он работал с японскими издательствами и создал две манги. Это Hero Man, который уже был упомянут нашим гостем, и Каракури Доджи Ультима. Надеюсь, что я правильно прочел название. И, собственно говоря, сейчас с утверждениями я закончил. Возвращаясь к разговору по поводу веры, да, по поводу взглядов на концепцию Бога.
Куда-то я обещал вернуться.
Да.
Вот мы здесь.
Несмотря на агностицизм самого Стэна Ли, в Marvel невероятно красиво рассматривается вообще мифология. Огромное количество мифологических персонажей. Потрясающие вот взаимодействия, да, науки, фантастики, космических тем.
И скандинавских вопросов. Там, короче,
ну, естественно,
древнегреческих, соответственно,
да,
там Геркулес есть.
Например. Донором послужило все, что могло послужить донором.
Вся мифология прям мировая. Это был прям конек Марвела. То есть они любили замешать огромное количество тем. Но особо вот, что меня всегда вдохновляло, я вообще в принципе, фанат персонажей DC. Я...
Так, давай сразу же по именам. Три.
Три любимых?
Да, три любимых.
Все, на самом деле, из Бэтмена.
Бэтмен.
Это Бэтмен.
Робин и...
Нет, Бэтмен, Бэтгерл и Джокер. Ага. А, мы говорим о героях, да? Ну, тогда Флэш.
Флэш. Быстрый парень.
Бэтмен, Флэш и Зеленая Стрела.
Окей, продолжаем.
Мой выбор персонажей.
Давай, давай.
Ну, по DC, соответственно, ну, я, наверное, сразу перечислю в общем... И героев, и злодеев, да, трех. Угу. Джокер, в принципе, я являюсь его, соответственно, косплеером.
И рекомендую, да, знакомиться с косплеем Хитмана.
Официальное лицо.
По Джокеру, потрясающая
работа.
Второй
персонаж, соответственно, Бэтмен. И третий, это, наверное, будет Джейсон Тодд, Красный колпак. Вот, который был когда-то Робином.
Друзья, сейчас давайте узнаем, какие у нас любимые герои в Марвеле. И, пожалуйста, напишите в комментарии, дорогие зрители и слушатели, какие у вас любимые герои по именно Марвелу. А если вы напишите трех любимых именно по Стэну Ли, то вам дополнительное очко в копилочку. По Марвелу какие любимые персонажи?
О, тут список уже будет побольше, на самом деле. Но я скажу так, то что, ну... Как у меня было знакомство в детстве с Человеком-пауком, ну да, я уже проболтался, это были мультики. Это был тот самый мультик какого там, 93-го
вроде
года.
Вроде бы, ну мы смотрели примерно в 94-м с нашим с теми скоростями.
Купили кассету.
С потрясающим опенингом, надо сказать. Вот эта мелодия. Спайдер, вот это прям заводило каждый раз, заставлял сидеть на кончике стула.
Мне купили тогда кассету, ну мой родной, соответственно, отец в то время. Я запустил ее, там была, соответственно, третья серия, соответственно, «Чужой костюм». Может быть, кто-нибудь знает про арк вот этой из трех серий. Это когда Человек-паук впервые одел костюм Венома.
Да.
Она была в конце вообще оригинальной кассеты.
И, соответственно, я познакомил... Ну, там первая серия, которая была, это была серия, соответственно, именно первое появление Венома. И там была небольшая предыстория. Я был, соответственно, еще ребенком, я не понимал. Мне сначала казалось то, что Веном вроде как он... Ну, он еще был тогда, ну, как сказать... другим Человеком-пауком, потому что, ну, он, в принципе, очень сильно на него похож был тогда. И Джей Джона Джемисон там, соответственно, указал там награду за Человека-паука, и, соответственно, в тот момент появился черный Человек-паук. Вот. И его во всем обвинили. И он, соответственно, разозлился, у него появилась эта злобная пасть, И он решил напасть на, ну, на обычного человека-паука. Вот, и я вот всегда вот от этого отталкивался, думал, что вот именно вот так вот все это выглядело. Пока вот не узнал, что на самом деле черный человек-пауком это был Питер Паркер, Человек-паук.
Все-таки симбиот.
Да, что это именно костюм конкретно, живой, соответственно. И то, что Питер Паркер, когда понял, что у костюма неблагие намерения, он с ним расстался. И костюм нашел, соответственно, такого персонажа, как Эдди Брок, который очень не любил Человека-паука и Питера Паркера.
Такой резкий парень был.
Да, вошел с ним в симбиоз, передал ему, соответственно, скопированные способности Спайдермена, в разы, соответственно, усилил, да.
Оттуда, насколько я понимаю, вот эти вот...
Эмблема Венома.
Эмблема Венома, которая...
Да, как бы... да, она появилась, по сути, ну, в то время, благодаря... Ну, Человек-пауку.
Но... Благодаря копипасту с паука.
Да, скажем но... так. Скажу вам честно.
Это Стэн Ли так по поводу плагиата пошутил. Как бы. Плагиатить плохо.
Именно от комиксов отталкиваться, то когда выходила первая, наверное, кроссовер Марвелский, это «Секретные войны», насколько я помню, когда вот, ну, по канону появился черный костюм, там впервые анонсировали персонажа как женщина-паук. У нее как раз она точно так же выглядела. У нее была вот эта эмблема белая на груди и черный костюм. И когда Питер Паркер, соответственно, вошел в симбиоз с Веномом, ну, он, там было два генератора. Один восстанавливал костюм, а другой выпускал злобного симбиота. Ну, и, соответственно, скажем так, Человек-паук перепутал их. Вот, а у него в голове ему очень понравилась эта женщина, ну, паук, и, соответственно, симбиот, прочитав его мысли, он, соответственно, и скопировал полностью ее образ на нем. Вот так появилась вот эта эмблема на груди, и вот все, что мы, соответственно, видим.
Чего мы не видели в фильме по понятным причинам.
А может быть, и увидим, кто знает.
Возможно, возможно, он как раз сядет на Том Холланда и скопирует оттуда. Быть. Кстати, я этого жду, я реально жду, когда появится Карнаж, хотя, мне кажется, скорее всего появится Карнаж, появится. А потом появится, ну, нам уже Токсин. На это жирно намекнули, вот, а потом появится сам Паук, и, наконец-то, семья воссоединится, пусть это не совсем верно, но пусть это будет так, потому что, мне кажется, эти персонажи должны быть в одной пачке, как минимум в одном фильме, в одном сериале, в одном комиксе.
Человек-паук однозначно один из самых великолепных персонажей, созданных Стэном Ли.
И проработанных,
мне кажется. В частности, по той причине, как Стэн Ли сам, вот я смотрел на днях интервью его, по поводу Человека-паука, что, ну, во-первых, продумка персонажа, именно Питера Паркера, да, что это обычный парень, который случайно получил вот эту способность. Откуда появляется фраза, что с великой силы приходит великая ответственность?
От дяди Бена эта фраза появляется.
Ну, я имею в виду, что это появляется в процессе. Да, в сюжете Человека-паука это произносится. Вот, и потом эта фраза перенимается...
Допустим, про Росомаху такого нельзя сказать, что приходит. В смысле, у него изначально была дурь и сила в одном флаконе. Потом просто это модифицировалось. Поэтому у него как бы неприменима к нему эта история.
Ну, это вот как бы... Человек-паук — это дар, который дан случаем, да, событиями какими-то, которые позволяют обычному человеку стать спасателем огромного количества людей, да, человеком, который может помогать бесчисленному количеству людей, быть героем, с большой буквы, да, то есть героем с суперспособностью, супергероем. Кстати, вот эта вот фраза, что с великой силы приходит великая ответственность, потом произносится персонажем «Живой трибунал», который верная рука Господа Бога во всей вселенной Марвел, и он добавляет, что с великой силой приходит великая ответственность и очень мало счастья. Питер Паркер — обычный парень, у которого проблемы с работой, проблемы с девушками, тут еще надо весь мир спасать.
Не только с этим. Он уже еще был не очень популярный среди, ну, своих сверстников.
Да, и, то есть это прям самый такой обычный американский подросток. Да, нёрда.
Неуверенного в себе.
Неуверенного в себе, который вдруг становится таким супер-супер-супер-пупер-мега-сильным. И должен спасать мир. И тут у него еще личная трагедия случается. Да? Ну, мы все помним вот это вот изменение персонажа. Сначала он использует свою силу не для того, чтобы спасать, да?
Ну, чтобы популярность привлечь, соответственно, там такое.
Да, участвует в боях.
Финансы.
Зарабатывает
поднять
деньги.
Поднять финансовое положение.
То есть изначально начинает использовать свою суперсилу в эгоцентрических каких-то стремлениях, эгоистических. А после этого начинает использовать ее для всего человечества. Стэнли отмечал, что вот как раз благодаря тому, что он начал общаться с публикой через ее проблемы, помогло ему открыть как бы главный ключ в том, какими должны быть супергерои, какими должны быть вообще сюжеты, что нужно говорить с публикой о ее проблемах. И потом он отмечал, что Человек-паук имеет полностью закрытый костюм. То есть на самом деле любой ребенок, любого цвета кожи, любой расы, да, любых там, любого народа, да, мог себя представить на месте Человека-паука, и это делало его еще популярнее. То есть это герой в закрытом костюме, это герой, у которого скрыт облик вообще в принципе. У него есть только цвет, да, узнаваемый костюм, дизайн.
Напомни мне, как там, какой сосед? Дружелюбный сосед. Ну, в смысле, опять же, любой из нас.
Ваш дружелюбный сосед.
Ваш дружелюбный сосед. Примерно вот любой из вас, из любой страны, который может быть этим. Ну, во всяком случае, может на себя примерить вот это амплуа и сказать, да, вот я такой же. Каждый хочет быть каким-то таким юмористом, чтобы вот и пошутить, и во славе покупаться.
Также хочу заметить, что, ну, Человек-паук — это тоже один из немногих персонажей по основной причине того, что, ну, чем можно как раз сравнить с тем же самым Бэтменом, то, что у него огромное количество суперзлодеев.
Да. Врагов нажил парень немало.
Но мне кажется, это объясняется тем, что сама личность очень популярная, поэтому почему бы нет? Ну, в смысле, тут и коммерческий вопрос. Я только рад тому, что коммерчески состоялся этот персонаж, поэтому так же, как и Росомаха.
Ну, и здесь надо отдать должное авторам, что не исписались, да, и с каждым разом появлялись новые злодеи, новые арки, новые какие-то вот переплетения сюжетов и так далее. И, кстати говоря, один из... Мы прервали рассуждение по поводу любимых персонажей Марвела.
Ну, мы, как я понимаю, соответственно...
Номер один — Человек-паук у нас. И, кстати, проголосовали в Гиг-зоне тоже за Человека-паука больше, подавляющее количество людей.
Соответственно, я понимаю, ко второму персонажу.
Да-да-да.
Давай. И не обязательно Стэном Ли написано.
Я знаю. Ну, потому что...
Так или иначе, все равно он венец этого...
Так, ну, начнем, наверное, с такого героя, как Фрэнк Касл.
Фрэнк Касл. Сложный персонаж.
Да, это очень сложный персонаж. Вот, я с ним, конечно, познакомился в году, наверное, в 2004-м, после фильма, который в то время выходил.
Кристофер Ламберт или уже...
Томас Джейн
вроде бы. Дольф Лундгрен. Я, кстати, вообще очень гораздо позже узнал, что он вообще его играл.
Я вообще удивился, что он был карателем.
Да, и как именно он, но тем не менее.
Вот, но они что так я видели. Хочу отметить в плане карателя, то, что это один из немногих, наверное, даже, скорее всего, единственный персонаж, которого, когда создавали его концепт, Стэн Ли лично был против его создания.
Но он злодей, в смысле, он антигерой.
Нет, не совсем.
Не поэтому?
Смысл в другом, то, что он не хотел видеть на стороне своих комиксов персонажа, который убивает других там злодеев, соответственно, преступников. То, что это полный как бы антиконцепт того, что конкретно Стэн Ли именно показывал.
Это очень важный момент.
И да. Это, кстати, очень показывается, вот, когда мы смотрим сериал «Сорвиголова», и вот там как раз показывается противостояние вот этого вот Дэрдевила, «Сорвиголовы», который католик, который такой достаточно правильных взглядов, ну, во всяком случае, первые два сезона сериала, и вот, ну и в комиксах, и вот. И есть беспрецедентный парень, который просто взял трубу и убивает тех, кому там ствол, и убивает тех, кому неугодны. И да, вроде бы они как бы плохие, но тем не менее... Это по его версии, а совпадает ли она с правосудием, бла-бла-бла.
Фрэнк, как я хочу еще раз заметить, он тяжелый человек. Ну, человек в плане характера, то, что у него есть семья, он вернулся, соответственно, с войны. Вот, и вдруг его лишает как бы вот того света в его жизни, скажем так.
Который... То, что приносило ему свет.
Да, а он человек, который только вернулся с войны. И, соответственно, тут показывает на проблему конкретно солдат, да, то, что его переклинивает, он понимает, что он снова на войне. И он нашел своего противника и знает, с кем ему нужно бороться. И вот у него идет такая вот, скажем так, фраза, как бы око за око, соответственно, то, что преступники должны страдать, чтобы вот больше не было таких же людей, как Фрэнк Касл, которые появляются. Вот. И мне, соответственно, очень сильно это нравилось, сама вот тема, то, что вот он такой вот мощный человек, который может, соответственно, вот всем показать.
Ну, понимаете, насколько острое было восприятие Стэном Ли вот этой проблематики читателя, что ты сколько угодно можешь объяснять психологию, да, человека, который убивает, сколько угодно оправдывать его, но не надо это показывать, это не надо пропагандировать. Это вот то, что отличало людей той старой
американской... Закалки.
Да.
Golden Age.
От тех, которые вот начали рушить, например, голливудский стандарт, да, когда был такой негласный, скажем, запрет, в том числе в Голливуде, да, в первую очередь в Голливуде, что нельзя показывать злодея с позитивной стороны. Если это злодей, он однозначно
он
злодей,
быть все, наказан,
никаких объяснений, судьбой, обязательно
главным героем,
да,
кем-нибудь.
Как угодно, наказание должно прийти. А у хорошего человека должно быть хорошо. Это как бы вот на этом зиждется закон. Ну и, собственно говоря, давайте вспомним и Ветхий Завет тогда уж, да, когда выходит книга Иова, Это феноменальное произведение в Ветхом Завете, где у хорошего человека вдруг оказывается все плохо. Точно так же нельзя было, чтобы у злодея было все хорошо, потому что это рушит всю вот, как бы, концепцию, все мировоззрение. И Стэн Ли это прекрасно понимал.
Хочу напомнить, что Иов не был плохим.
Я ему, как раз и говорю,
ему не воздалось по заслугам, он вообще...
Иов не был плохим, он был очень хорошим. Все друзья ему говорят, ты же вроде как был замечательным человеком, да, но знаешь, ты что-то наделал.
Не вспомню, где конкретно, но тоже в Ветхом Завете написано, что с хорошими людьми порой случаются плохие вещи. И это не объясняет, что у них есть какое-то вот что-то, просто с хорошими людьми случаются плохие вещи. Вот как в нас в жизни, по сути, так и бывает.
И Стэн Ли понимал, что нельзя это пропагандировать, нельзя такое показывать. Да? Злодей должен оставаться злодеем, герой героем, и не надо вот их смешивать. Если ты выбрал хорошую сторону, будь хорошим. Если ты выбрал плохую сторону, значит, тебя ждет возмездие от хороших ребят. Это спорный вопрос, да. Я согласен. Но у Стэна Ли было такое мировоззрение, и за это надо отдать должное.
Ну, с Фрэнком Каслом, соответственно, и появилось как раз такое понятие, как антигерой. Потому что изначально он задумывался как противник Человека-паука, как раз, насколько мы все знаем. Вот. Но когда, соответственно, его показали как персонажа, читатели обратили на него внимание, они полюбили Фрэнка Касла.
Вот. Начали симпатизировать этого злодея.
И, соответственно, люди, которые писали комикс в то время, они подумали, а почему бы, соответственно, нам не попробовать сделать, ну, пробные 6 выпусков про карателя «Территория войны», как раз такой комикс назывался, и посмотреть, что получится. И скажу так, то, что это было самое удачное, что произошло, потому что это были самые высокие продажи. Потому что там полностью показали Фрэнка Касла как вот героя, соответственно, ну, антигероя, потому что он, да, он был первый как раз среди своего числа. И, соответственно, до сих пор он держится, насколько я помню, в топе. Там 100 героев, он держится на 37-м месте до сих пор.
Серьезно?
Да.
Так, ну хорошо. И теперь переходим к третьему персонажу.
Да. Так, ну я назову четверых.
Тебе можно, в таком костюме можно.
Третий, соответственно, ну, думаю, по нему как раз недавно выходил фильм. Это «Человек-муравей». Версия, Человек-муравей. Соответственно, Скотта Лэнга.
Тоже замечательный косплей есть у нашего гостя. Прошу обратить внимание.
Вот, соответственно, человек-муравьев было много.
Ну, по крайней целый мере, муравейник.
Да, целый муравейник. Вот. А первый, соответственно, человек-муравей, это был Хэнк Пим, кстати, которого, в принципе, Стэн Ли придумал. Вот. Хэнк Пим, он, в принципе, был ученый, ну, у которого была жена Джанет Ван Дайм. В фильме, соответственно, мы их могли увидеть как уже, ну, пожилых, соответственно, людей, которые уже прожили свою эру. Вот. А в комиксах они молодые, соответственно, потому что они были первыми, они были центральными. Вот. И, соответственно, смысл был в том, что когда он разрабатывал их, он, в принципе, сделал именно Хэнка Пима с небольшим дефектом героя, да, в плане того, что именно он был, скажем так, ну, как это называется, такая вот болезнь, когда вот человек бешеным становится, с ума сходит и постоянно меняет, соответственно, свои костюмы, потому что он был то человеком-муравьем, то великаном, то желтым жакетом, то сам в осу переодевался, вот там был у него такой костюм. Вот,
он именно... не постоянный герой.
Да, он сильно комплексовал, сколько я тогда читал про его историю, то, что когда он вступил в «Мстители», потому что первый человек моего имени Хэнк Пим, он был основателем «Мстителей». Ну, если по комиксам.
Вот так. Вот.
Да, потому что, кстати, название «Мстители» команде, да, где вот был, ну, в классические времена, ну, сам первый выпуск, там был Халк, Железный Человек, Тор, Человек-муравей и Оса. Капитан Америки, кстати, не было в первом составе. Вот, и, соответственно, «Мстители» название...
Он и так популярный.
Ну, да. А название конкретно «Мстители», сама фраза, появилась благодаря Асе, потому что она придумала это название для команды.
Avengers.
И она всех объединила, по сути. Вот, но возвращаясь сразу же на том, о чем я говорил, то, что, соответственно, именно Хэнк Пим комплексовал в плане того, что вот все герои имеют какую-то силу, там Халк суперсильный, Тор там вообще бог, ну и Железный Человек, соответственно, умнейший гений там в суперкрутом костюме. Хэнк Пин, он просто уменьшается, управляет муравьями, да, как бы, ну, это смешно, если так подумать.
Но...
Вот, и он подумал, блин, надо что-то делать поинтереснее как-то, чтобы выглядеть на фоне. И он, соответственно, переделал себе костюм, назвался великаном и стал увеличиваться в размерах. Так был списан наш великан. Вот, ну ладно, опустим, соответственно, вопрос, точнее, ответ по поводу Хэнка Пима.
Опять же, вот Стэн Ли, насколько тонко понимал психологию людей, что... Ты можешь не обладать суперсилой какой-то, но если у тебя есть какой-то талант, ну, воспользуйся.
Ну, проверенный человек, как вариант.
Конечно.
Ну, да. Человек, который мозгом достиг тех способностей, которые достались другим С костюмом, с картриджами и прочими штуками.
Я говорю именно по поводу второго Человека-муравья, именно Скотта Лэнга. Да, он не был прописан конкретно Стэном Ли, вот, но мне его история понравилась тем, что он, соответственно, бывший зэк, человек, который отсидел в тюрьме, который, соответственно, вышел, не может найти, соответственно, работу, ну, потому что это тяжело.
Типа читер судьбы, да, который пытается постоянно как-то ее обмануть, постоянно что-то придумать.
Что получается, то, что у него была дочь, она очень жестоко, ну, сильно болела, скажем так, болезнь определенной, но это, я просто не помню, как она называется, это в комиксах, именно конкретно в комиксах было, не в фильме. Фильм — это комедия, если мы вспомним.
Ну да.
Вот, и, соответственно, он работал как раз на Хэнка Пима уборщиком по комиксам. И, соответственно, он связался с не очень хорошими людьми, которые гарантировали ему денег, если он, соответственно, там что-то важное украдет, и они вылечат его дочь. И, соответственно, он выкрал костюм у Хэнка Пима, его первый костюм Человека-муравья, и, соответственно, как бы ограбил пару банков для того, чтобы собрать денег. Вот. И, соответственно, Хэнк Пим обратил на это внимание, ну, ясно пень, они с Мстителями выследили, скажем так, Скотта Лэнга. Вот. Ну, и, скажем так, ну, со временем того, что там происходило в комиксах, они, ну, Хэнк Пим увидел потенциал в Скотте Лэнге и, соответственно, предложил ему вступить в Мстители. Вот, поэтому там был такой смешной состав из персонажей, который уменьшается и увеличится в размерах.
Отлично. И тогда переходим к
четвертому.
Четвертому.
Четвертый персонаж. Это очень будет нелегко. По нему тоже недавно вышел фильм. Он очень похож на Человека-паука. Да, я думаю, что, скорее всего, предполагаете Венома.
Возможно.
Но это не он.
И кто же это?
Это персонаж Токсин.
Токсин.
Токсин. Да.
Я даже не могу вспомнить его.
Симбиоты, как сказать, как они...
Один из симбиотов, который... Да-да-да.
Да, симбиоты размножаются делением, соответственно. Вот у Венома был Карнаж, соответственно, который появился вот после него. Вот. От Карнажа появился, соответственно, Токсин. Это третий. Поколение. Вот. И про него выходила комикс-серия, соответственно, в период с 2004 по 2005 год. Вот. Ну, сейчас по комиксам по статусу он мертв, как носитель, как симбиот, что меня очень печалит. Но мне он очень сильно привлек тем, что это был в то время первый персонаж, соответственно, симбиот, который именно был положительный, который был герой, который был именно не то, чтобы, как бы, ну, там, симбиотом, да, он еще в жизни был полицейским, соответственно.
Так.
То, что он, как бы, и по ту, и по другую сторону спасал, помогал людям.
То есть его моральные изначально качества, они преодолели вот эту вот силу симбиотов.
Ну, не совсем, потому что, соответственно, так, ну, мы знаем, что симбиоты у них там есть, скажем так, надо иногда что-то покрушить, что-то поломать, и, соответственно, в комиксе демонстрировалось именно то, что они, соответственно, Токсина Патрик, ну, Патрик Маллиган звали, соответственно, первого носителя Токсина, они постоянно ссорились, они постоянно не ладились друг с другом, у них такие вот, в фильме, кстати, Веном было продемонстрировано, когда он с Веномом ругался, вот, то же самое, соответственно, было как раз вот в комиксе именно с Патриком, то, что... Токсин пытался постоянно его захватить, чтобы там, не знаю, там что-то, соответственно, там сломать. А Патрик говорил, нет, так нельзя делать, мы, типа, должны быть героями и брать пример с Человека-паука. Вот. И в чем еще, соответственно, плюс конкретно данного персонажа, то, что он в своем поколении является тысячным симбиотом. И то, что если, грубо говоря...
Миллениал, проще говоря.
Да, грубо говоря, ну, вот как описывалось в то время, если он погибнет в комиксах, да, именно симбиот, то умрет вся линейка симбиотов, которая была до него, вся тысяча, соответственно. Это получается Веном и Карнаж. Но вот в современных комиксах, вот в 2004 году, 14-м точнее, когда в арке про Карнажа Токсин в итоге погибает, вот, там ничего не произошло. Это мне не очень понравилось, если честно.
Хорошо, я бы тогда назвал своих трех персонажей и все-таки вернулся бы к Стэну Ли, потому что именно он заявлен у нас в теме. И вот, действительно, хотелось бы все-таки немножечко побольше поговорить о нем. Вот, у меня все просто. Мне нравятся сложные персонажи и интересные. И вот в этом флаконе есть Росомаха, потому что это вот тоже антигерой, который становится героем. Это Человек-паук, потому что он просто крутой парень. И вот, и Дэдпул, потому что это еще тот Степчик. Вот, я прям достаточно коротко прошелся, потому что у нас тут есть еще не некоторые вопросы.
Из троих только один Стэном Ли создан.
Я сам объявил, что не обязательно говорить, что Стэн Ли, но один из них, я вообще считаю, как он как отец этой всей движухи.
Нет, ну естественно.
Поэтому само собой, я бы сказал, любой из персонажей, который вышел, наверное, при жизни Стэна Ли, был так или иначе под патронажем этого персонажа.
Конечно.
Вот. И даже тот же самый Каратель, который был в пику, может быть, в какой-то момент для самого Стэна Ли, он стал очень... Ну, его обдумали, его продумали, его додумали, сделали очень интересным. И вот. Из всех перечисленных тут разными людьми звучали такие имена все-таки, как Человек-паук. Я не знаю, почему Соколиноглаз, но давайте мы его тоже озвучим. Вот. А в киноверсии это, может быть, не самый популярный герой. Вот. Сорвиголова – самый взрослый, сложный персонаж Марвел, пишет нам Игорь Попов. Вот. С чем я тоже согласен. Я бы сказал, действительно, это сложно. И сериал нам показывает, насколько может быть сложным Сорвиголова. Потому что в фильме 2000-х он таким не казался. Он был более пластмассовым, глянцевым и поверхностным, ну, по-моему.
Я скажу так, что в фильме того года очень был хороший актер, вот «Царство ему небесное», это который играл Кинг Пина, соответственно.
Потрясающе, да, согласен.
Вот он был просто идеален в своей роли, вот мне очень сильно понравилось. Мне еще также понравилась его роль в «Зеленой мире», если не ошибаюсь, он там как раз играл. Вот, очень профессиональный актер действительно был. Вот, вот я считаю, что вот он вот один из достойных Кинг Пинов того времени был.
Вопрос от Оксаны. Не получается ли, что обычный человек, понимая, что может быть героем, но вот только судьба не подарила ему костюм? Не травмирует ли это вместо того, чтобы вдохновлять на реальные подвиги?
И, кстати, таких очень много, да, вообще психологических вот ходов у Марвела, что есть завистники. Угу. И Стэнли, я думаю, тоже это прекрасно понимал.
Да, все верно.
Из конкретных примеров ты можешь кого-нибудь вспомнить?
Ну, персонажи, которые вроде как герои, но без костюма, да?
Ну, можно и так, и в том числе, которые завидовали, да, из-за отсутствия костюма, в результате стали злодеями.
Завидовали за отсутствие костюма.
Ну, давай так, с первого начнем.
Ну, вариант. Давайте я сначала назову, наверное, так, что герои, которые просто без костюмов, ну, в первую очередь, Люк Кейдж.
Очень вкратце, потому что у нас совсем немножечко время остается.
Я понимаю. Это Люк Кейдж, в первую очередь, ему костюм не нужен. Это раз. Это Джессика Джонс, пожалуйста. Она его не использует костюм. А из героев, которые завидовали... Блин, вот кого бы назвать в плане примера, я даже не знаю, если честно.
Я, кстати, не назвал своих трех любимых персонажей Марвел.
Пока назовите, я пока подумаю.
Хорошо. И на самом деле у меня двое персонажей. Один тоже Стэн Ли, это тоже Человек-паук. Мое все детство прошло за просмотром Человека-паука и Бэтмена. А второй персонаж, который я просто без ума от той концепции, которая была сделана в Марвеле, и который, кстати, пересекался с Человеком-пауком, это, собственно говоря, персонаж One Above All. Один над всеми. Проще говоря, Господь Бог во вселенной Марвел. Это настолько великолепная подача вот именно воплощение идеи Бога в комиксах. DC до такого вот не дошли. Они придерживались какого-то такого формы Бога как чего-то физического, что может быть побеждено и так далее. Ну, то есть вот как некая мифологема такая. А в Марвеле Господь Бог — это абсолютное, тотальное, это же абсолютное, слово «абсолютное» даже неправильно использовать в рамках вот описания сил этого персонажа, да, это не осознаваемая сила, непознаваемая мощь, которая находится в руках Господа Бога. Тот, кто не встревает, только там в ряде случайных случаев, в том числе и для разговора с Питером Паркером, когда он предстает ему в облике бродяги и пытается уговорить его, чтобы он не шел на контракт с Мефисто, то бишь с демоном, но Питер Паркер его ослушивается при этом. И Господь Бог как бы демонстрирует много раз, ладно, не будем говорить Господь Бог, да, будем говорить, что это One Above All, тот самый загадочный персонаж, который в том числе, например, подстраивает уничтожение вселенной Танатос, как его зовут?
Танос.
Танос, да. Который подстроил уничтожение вселенной для того, чтобы исправить ошибки, которые были допущены во время развития Omniverse. То есть это сверхсила, которая не вмешивается в события, но при этом везде всегда присутствует.
Вездесущая.
Абсолютно вездесущая. То есть тотально вездесущая во все времена одновременно, во всех пространствах, в глаза в каждой душе и так далее. Ну, которая как бы нарочно не вмешивается. И это... Ну, просто великолепно. Я когда читал вообще описание всего этого, и спасибо большое автору статьи на фановые вики, я был просто в восторге. Это настолько можно вот создателям, креаторам, да, вот такого размышления по поводу Бога, мне кажется, могут позавидовать многие современные богословы, которые, ну, как-то все время...
Замахнулся ты, конечно, громко.
Нет, есть некоторые, да, которые пытаются все время как-то ограничить Бога, обхитрить и так далее. А это просто тотальный, вот все карты у него всегда. Нельзя никак превзойти. Дэдпул, который рушит четвертую стену, не может его обыграть никогда и ни за что, ни при каких обстоятельствах. Все персонажи, которые наделены самыми мощными там, навыками и так далее, даже Тор и Один, да, они, рассуждая по поводу One Above All, говорят то, что невозможно представить себе, какая у него мощь.
У нас остается 2 минуты, и давайте все-таки вернемся прям непосредственно к самому названию. Что будет дальше? без Стэна Ли с Марвел. Да, давай начнем с нашего гостя. Хитман отвечает.
Ну, в первую очередь...
Напомню, что попробуем сейчас очень выжимка, прям цитатой сказать что-нибудь, потому
скажу
что у нас
так,
время
мало. Скажу так, что Стэн Ли перед своей кончиной, скажем так, он придумал еще 10 персонажей.
Задел да. есть.
Да, да. Он об этом, насколько помню, то ли его представитель, то ли сам Стэн Ли, соответственно, об этом сказал еще где-то год или года два назад. Угу. А имя последнего персонажа, как вот, соответственно, его дочь, объявила. Угу. Dirty Man зовут.
Ну, угу. Человек-грязь.
Да, он
человек.
Над ним работал, соответственно, последние два месяца, как я читал в статье. Вот. И мне вот очень интересно, потому что, соответственно, в скором времени обещает их уже объявить, этих героев, кто они такие, и вести их во вселенную. Итак, мы знаем, что Стэн Ли прорабатывал достаточно самых интересных персонажей. Угу. Я думаю, что, скорее всего, вот эти последнего героя, это последнего наследия, которое он нам предоставляет, соответственно, должно что-то быть...
На нем сделают акцент. Да,
да. Да.
Угу. Так, 49.
Я от себя хотел бы сказать цитаты Стэна Ли. И один человек, пожалуй, может многое изменить. Поэтому давайте ждать нового, того самого человека, который изменит мир комиксов навсегда.
Я действительно от себя скажу, что я, наверное, не буду говорить, куда пойдет франшиза и вообще вся эта история. Я действительно хочу поблагодарить Стэна Ли как личность, который подарил какую-то мечту. И вот в плане того, что а кто еще культивировал вот этот образ супергероя, когда ты можешь малым количеством чего-то сделать что-то великое. И мне кажется, это так или иначе дало плоды в совершенно разных сферах, в которых мы, может быть, даже не догадываемся. И это очень и очень круто. Вот. А у нас подходит время к концу. Вот. Я хотел бы поблагодарить нашего Олега Никитина, моего соведущего, и Хитмана. Мы не назвали его по имени, ну и пусть тайна останется тайной.
Скажем последнюю фразу напоследок.
Эксельсиор.
Ту самую.
Давай.
Давайте на счет три. Раз, два, три.
Эксельсиор.
И думайте, что это значит, если вы не знаете... Загуглите.
Спасибо, дорогие друзья.
Вот. Все хорошо, всего ребята, доброго. Спасибо. До следующего понедельника.